Хоть враг и был отброшен, но с востока подходили новые полчища. Снова запела труба. Всадники дол Амрота остановились и перестроились, прикрывая отступавшие отряды. Так в боевом порядке они и вошли в город. Люди приветствовали их, но крики сами собой стихли, когда все увидели, что от отряда Фарамира осталась едва одна треть. Самого его не было видно. Вслед за всадниками ехал и Мрахиль. Он прижимал к груди безжизненное тело своего родича Фарамира, сына Денетера, подобранного на поле боя. «Фарамир! Фарамир!» — горестно восклицали люди, но он не отвечал, и его несли все выше по извилистой дороге в цитадель, к отцу. В тот миг, когда Назгул отвернул в сторону перед белым всадником, случайное копье сразило Фарамира, сдерживавшего неистовых харадримов. Только удар рыцарей дол Амрута спас его от мечей, готовых изрубить славного воина. Имрахиль принес Фарамира в Белую башню и положил к ногам Денетера. «Ваш сын вернулся, правитель», — негромко сказал он, — «вернулся, покрыв себя славой». Денетер встал и долго всматривался в бледное лицо, обрамленное мягкими кудрями. Потом он приказал устроить ложе здесь же и уложить на него Фарамира, а сам поднялся в верхнюю комнату башни. Многие видели, что в эту ночь в окнах ее долго мелькали бледные огни, потом погасли. Когда Денетер спустился и сел у изголовья ложа, лицо его было столь же мертвенно-бледным, как у раненого. Вокруг города сомкнулось кольцо осады. Раммос был разрушен, и весь Пеленор захвачен врагом. Последними в город вошли уцелевшие воины северного гарнизона, охранявшие перевалы на Анурийнской дороге. Привел их Ингольд, тот самый, который говорил с Гэндальфом и Пипином всего 5 дней назад, когда еще светило солнце, а утро дарило надежду. «Рахиримов все нет», — сказал он, — «и теперь уже, наверное, не будет. Если они и придут, нам это вряд ли поможет. Их опередит другое войско. Говорят, оно уже переправляется через реку возле Андроса. Там тьма мордорских орков и бесчетные рати людей, таких мы еще не видели. Они коренастые, бородатые, как гномы, и с топорами. Наверное, это восточные дикари. Они захватили северную дорогу и вошли в Анориен. Теперь Рахиримам не пройти». Ворота были закрыты. Всю ночь караульные на стенах слушали гул вражеских толп, бурлящих снаружи. Видели горящие поля и деревни. В темноте не понять было, сколько врагов перешли реку, но поутру, когда мрак немного посерел, подтвердились самые худшие опасения. Равнина была черна от марширующих отрядов, и повсюду, как поганые грибы, вырастали черные и багровые шатры. Орки, словно муравьи, суетливо рыли щели, огромным кольцом окружая город на расстоянии полета стрелы. Готовые щели немедленно заполнялись текучим огнем. Питался он не иначе, как вражьими колдовскими кознями. Воины на стенах могли только бессильно наблюдать за этими зловещими приготовлениями. Как только открывалась очередная щель, возле нее устанавливали катапульту. Защитники ничем не могли помешать этой работе. Поначалу в Минас-Тирити орочью суету не принимали всерьез. Стены города вздымались на огромную высоту. Их возводили в давние времена, до того, как угасло древнее мастерство нуменорцев. Со стороны равнины стены были неуязвимы ни для железа, ни для огня. Казалось, они будут стоять, пока цела земля, держащая их. «Да нет», — успокаивали себя люди, — «даже неназываемому не войти в город, пока мы живы». И тут же спрашивали себя, А сколько мы еще продержимся? Ведь у него есть оружие, перед которым от начала мира пало много крепостей. Это оружие — голод, дороги перекрыты, Рохан не сможет нам помочь. Но катапульты и не пытались сокрушить непобедимые стены. План нападения на город разрабатывал не какой-нибудь орк или дикарь с востока. Над ним потрудился мощный и злобный разум. С громкими воплями под протяжный скрип блоков орки стали посылать снаряды непривычно высоко в небо. Снаряды падали в нижних ярусах города. Многие взрывались, и из них во все стороны летел огонь. Начались пожары. Но не огонь был самым страшным. Следом из катапульт полетели головы воинов, павших у Асгилиата и у стен Пеленора. Все они были заклеймены нечистым знаком ока. Многие изуродованы, лица искажены предсмертными муками. Город наполнился плачем. Люди проклинали гнусных врагов, тщетно сжимая кулаки. Но осаждавшие были глухи к проклятиям. Они не знали даже всеобщего языка, обходясь своим грубым, не то лающим, не то каркающим наречием. А у темного властелина было и еще более страшное, а главное, более действенное оружие, чем голод — отчаяние. Над осажденной крепостью снова закружились назгулы. Их вопли заставляли самых отважных падать наземь. Если же кому удавалось устоять, то руки их не держали оружие, мысли путались, и желали они только бегства и смерти. Весь этот страшный день Фарамир лежал в тех покоях Белой башни, куда его принесли. Он весь горел, бредил, и видно было, что жить ему осталось недолго. Денетер молча сидел рядом и смотрел на сына, словно никакой осады не было, и городу не угрожала смертельная опасность. Даже в плену у орков Пипину не приходилось так круто. Правитель не отпускал его, и Пипин, подавляя страх, видел, как час за часом менялось старее лицо Денетера. Что-то сломило его гордую волю, и Пипин не мог сказать, что терзает его сильнее — скорбь или раскаяние. Когда на глазах Денетера выступили слезы, Пипин не выдержал. — Не плачьте, повелитель! — прошептал он, запинаясь. — Может быть, он еще поднимется? Надо посоветоваться с Гэндальфом. — Я не хочу больше слышать о колдунах, — мрачно ответил Денетер. — Наша безумная надежда обманула нас. Она попала к врагу и умножила его силу. Ему ведомы наши помыслы. Что бы мы ни предпринимали, все оборачивается против нас.